Говорит радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Книжная весна». Разговор о чтении с теми, кто и читает, и пишет книги. А рядом со мной в студии поэт, прозаик и критик Глеб Шульпяков. Когда вы входите в книжный магазин, у вас есть уже какая-то задача? Вы уже знаете, что вы выискиваете? Или энергия заблуждения ваша читательская такова, что вам может вполне попасться что-то эдакое, о чем вы не слышали? Надеетесь ли вы на такую находку?
Первое, что меня охватывает в магазине, это паника. Потому что книг очень много, и большая часть из них совершенно бессмысленна для меня. И второе, что я думаю, зачем я сюда пришел. Потому что ни разу за последнее время ничего стоящего для себя я не обнаружил, особенно в больших магазинах. Где-то в мелких может всплыть какая-то интересная монография, изданная малоизвестным издательством. В больших магазинах все это теряется, на видных местах лежит популярное чтение. Я прихожу, чтобы удостовериться, что да, контора по-прежнему пишет, этот выпустил еще один на шлягер, этот еще один, и никаких новостей, то есть на фронте, на книжном, без перемен. Вот и все. Пожалуй, что в книжном магазине со мной случается.
Ну, я так понял, что вы имеете в виду фикшн. А что касается нон-фикшн, наверное, там есть что-то все-таки интересное для вас? Чем вы увлечены, не знаю, в истории, или есть у вас какие-то такие специальные усики?
Ну, смотрите, интересов? Я там 4-5 лет назад начал роман «Книга Синана». Это фикшн, но со вставками искусствоведческими об исламской архитектуре. Так вот, я ничего не смог найти на русском языке толкового по данной теме, которая гигантская, огромная тема, ничего кроме потрепанных путеводителей по Средней Азии. Да, в то время как вы приходите в любой западный магазин и стеллажи, да, по этой теме. Искусство ислама, архитектура ислама. Не просто искусство, а все по полочкам расставлено. Орнамент, ткани и так далее. Ничего этого у нас нет. Эти сегменты абсолютно остаются неразработанными. Между тем, вал макулатуры увеличивается, эти сегменты сужаются, и в них ничего не происходит.
Кстати, с чем вы это связываете?
Потому что нет читателей, нет моментальных продаж. Это долгоиграющие книги, которые будут переиздаваться, как все мы знаем, по западным издательствам. И есть марки просто издательские. Я приезжаю в Камбоджу, мне нужна книжка по тамошней скульптуре и архитектуре. Их много, я ориентируюсь по издательству. Есть, как известно, несколько издательств, которые делают прекрасные искусствоведческие книжки, доступные на английском языке, с моим знанием языка, с хорошей иллюстрацией, при этом с умным текстом. Ничего похожего у нас не делается, ну, почти не делается, к сожалению.
Странно, в России, где столько связано с Востоком, и в религиозном плане, и в культурном, и в этническом, каком угодно, да, и мало этой литературы.
Есть монографии, конечно, есть монографии. В маленьких издательствах они выходят, но они не попадают, и если попадают в крупные магазины, ну, их поставят так, что захочешь их не найдешь. Потом в поиске ты не можешь найти, это неизвестные авторы. Даже подходя к компьютеру в магазине, ты не знаешь, что тебе набрать. Ты не можешь набрать абстрактное там искусство Востока или что-то такое. Поэтому 5 лет назад, во всяком случае, я, пишучи книгу, пользовался только англоязычными изданиями. Вот такая ситуация. Поэтому я в книжном магазине чаще в последнее время иду в раздел путеводителей.
Ну хорошо, а ваши ориенталистские интересы откуда вдруг возникли?
Это было, как, видимо, все связанное с Востоком, таким наваждением, наслаждением. Я попал в Стамбул первый раз в 2000 году, увидел мечети, эти гигантские, которые там стояли, и понял, что я ничего не знаю про это. И так началось мое увлечение этим. Я сначала хотел просто писать очерк, как обычно, как журналист, как очеркист, а потом понял, что это огромная тема, ее можно уложить вторым планом в роман. Роман «Путешествие» достаточно такой жанр известный. И, в общем, во многом автобиографичный. Я поехал в Турцию в длительную поездку по местам, где строил Синан. Посмотрел Турцию, и это путешествие, наложенное на попытку биографии этого архитектора, поскольку о нем мало что известно, все янычарские архивы истреблены были.
То есть это как бы исторический роман?
Вставки, да, псевдоисторические. Некоторые вставки имитируют популярные путеводители. Попытка биографии, ну, попытка мной додумать этого человека из тех обрывков, которые я знаю его биографии, очень небольших. Плюс у меня есть перед глазами то, что я вижу, эти шедевры гигантские, которые разбросаны по стране, ну, конечно, в основном в Стамбуле и в городе Эдирне. И вот, исходя из этого, ты начинаешь выстраивать образ человека, исходя из своих каких-то...
А роман? Где любовь? Где жгучая
восточная любовь? Соответственно, ты путешествуешь и попадаешь то в жгучую, то в охлаждающую тебя любовь и так далее. Все это есть, и все это, в общем, как сказал критик, такой Печорин на Босфоре. Все мы ищем Беллу, да, все мы в некотором роде ищем какой-то свой Восток и возвращаемся, в общем, в лучшем случае с книгой. Вот мой Восток закончился книгой, и я, боюсь, несколько переболел, наверное, этой темой. Может быть, она еще вернется, эта вещь закладывается глубоко и не отпускает просто так, но сейчас для меня это... Я с удивлением смотрю на себя, путешествующую по Средней Азии, по Турции, по мечетям. Не знаю, если я попаду туда снова, может быть, все вернется.
Глеб, мы с вами, когда познакомились несколько лет назад, вы были одним из возглавителей книжного обозрения, газеты, посвященной обозрению книг,
да.
«Экслибрис» и «Независимой газеты». Там вас я уже не нахожу в течение целого
многих
ряда лет.
Многих лет, да.
Да. Расскажите
ситуацию.
О вашем пути,
да.
Чем вы занимались все эти годы и к чему вы сейчас пришли?
Вы правы. 10 лет назад мы начали «Экслибрис», и в начале 2000-х годов мы оттуда ушли, поскольку довели его до кульминации, сделали все, что нам казалось возможным, и сами немножко теряли интерес к тому, что происходит в книжном мире. Да и книжный мир стал довольно однообразно предсказуемым, все больше коммерциализировался, поэтому писать просто становилось не о чем, а выдумывать сенсации и каких-то новые звезды книжного мира, ну, это было не в наших задачах. Поэтому плюс там платили немного по-прежнему, как ни странно, мы делали лучшую книжную газету, единственную на всю как бы Москву и, соответственно, страну, и тем не менее. Поэтому, когда поступило предложение уйти в какой-то там, делать новый журнал на настоящие деньги, ну, то есть не обычный, который платится журналистам в Москве от упору. Мы, естественно, ушли, но дело было не в зарплатах, конечно, а в том, что сейчас, анализируя то, что тогда произошло, просто книги и весь книжный мир стал скатываться в то, во что он скатился сейчас. И газета, которая сейчас, она продолжает выходить, тот ее уровень, он полностью соответствует уровню того, что находится в магазинах. На сегодняшний день мы делаем журнал «Ностальгия», это такой глянцевый по оформлению литературно-художественный публицистический журнал, по содержанию интервью, очерки, обзоры культурных событий, рассказы, стихи. Мы платим хороший гонорар, поэтому можем заказывать нашим ведущим писателям написать для нас рассказ, либо отдать что-то уже написанное. Правда, сейчас в «Ностальгии» некоторые смены учредителей, и мы у нас пауза.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Книжная весна. Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист Глеб Шульпяков.
На вашей новой книге, которая называется «Цунами» и в жанре роман, «Москва в Агреус» стоит 2008 год, то есть книжка совсем свежая. Я помню, что когда было чудовищное цунами в Таиланде, на некоторое время литературная общественность России потеряла вас из виду. Было ли это некоторым литературным ходом, было ли это какой-то акцией, или действительно что-то с вами там случилось технически?
Это да, технические неполадки, это именно то самое слово, никаких акций в этом не было, ну, невозможно в таких вещах делать акции, надо быть, я не знаю, каким чудовищем. Я, во всяком случае, не дорос еще до таких акций, просто моментально отключилась любая связь, мы были далеко от эпицентра, на другом острове, и в первый день вообще не знаю, что произошло, просто потому, что я вдруг перестал выходить в сеть, ну, ее просто не было в этом поселке, и не работала связь никакая, я стал понимать, что что-то не то. Когда все заработало, там через сутки буквально. Я обнаружил себя на сайте там Вести.ру в качестве... Ну, текст такой, все нашлись, а этих нет. И рамочка, ну, почти траурная. Довольно жуткое такое ощущение. Ну и, конечно, тут же, может быть, два дня прошло. Вот два дня несколько нас люди, родные и близкие, немножко ошалели. Потому что действительно все, кто мог, связался, а мы не знали о происходящем. Пока это все не наладились, технические проблемы не были решены, мы тут же связались. На третий день литературная, как вы говорите, общественность успокоилась. Хотя, когда мы возвращались оттуда, мы действительно видели последствия всего этого. И, как вы знаете, ведь очень много утащило просто в воду этих тел, их выбрасывало в разных местах, совершенно непредсказуемых, если выбрасывало, потому что там же сразу было заявление, что из пропавших без вести половина не найдется, не ждите, потому что они в океане, в море, и там их известно, что с ним может там произойти, но некоторых выбрасывало совершенно непредсказуемо и на нашем острове, и я это видел.
Ну хорошо, если вы поначалу, в первую минуту специально и не думали использовать эту ситуацию собственной пропажи, то стало ли это каким-то литературным ходом при написании романа «Цунами», вот это на некоторое время самоисчезновение? Использовано
да,
ли оно?
Конечно, конечно. Угу. В первую очередь, да, конечно, это ощущение, что тебя нет, и ужас, и паника, и одновременно странное ощущение свободы, что ты можешь делать, в общем, все что угодно. Такой момент возникает, ты понимаешь, что сейчас есть какие-то появляются возможности, которых не было раньше. Ну, на секунду, конечно, мы ехали домой, и никаких у нас вариантов не было, но проскочило известие по каким-то новостям местным англоязычным, которые, собственно, и зародили, там первое семечко попало в голову, смыло тюрьму, и какие-то особенно ушлые уголовники прикинулись пострадавшими туристами, зарегистрировались, и их поймали чуть ли там уже не в Нью-Йорке, сходящими с самолета. И я понял, что вот это вот может послужить завязкой. Роман, конечно, не про это, но вот эта вот вскользь услышанная фраза. Вторая большая часть, конечно, это не Таиланд, это роман не про Таиланд. Вторая часть — это Москва. В романе много присутствует театр, потому что главная героиня, спутница, она актриса, и поэтому театр присутствует. И роман, по большому счету, это такой каталог иллюзий, заблуждений, которые, в общем, подменяют реальность. И вот в основе этот сюжет, да, когда мы подменяем свою реальную жизнь возможностью пожить чьей-то другой жизнью.
«Книжная весна». Гость студии «Радио Свобода» Глеб Шульпиков, который сейчас познакомит нас с фрагментом своего нового романа «Цунами».
Когда-то я был ученым и писал докторскую диссертацию. Жили под Москвой в научном поселке. Сейчас там гонят водку, а когда-то двигали мировую науку. Смешно, правда? Он криво усмехнулся. Смешно и символично. Я теоретик, жена инженер, сын подросток. Каждое утро по расписанию в школу, мы по корпусам. На выходные лыжи, теннис, шашлыки на Дальнем озере с ночевкой. Никакой дачи не нужно, и заказы каждую пятницу. Белки по дорожкам бегают, как в Америке. Вы были в Америке? Я ответил, что нет, не был. Великая страна, рекомендую. Не жизнь, а идеальное уравнение. Говорю, как бывший математик. Разве математик может быть бывшим? Крикнул я. Дело в том, что фундаментальную науку может содержать только империя. Он как будто не слышал моих слов. Когда союз рухнул, все пошло к черту. Институт захерел, лаборатория распалась. Академик тряпка кинул нас первым. Просто свалил на запад, прихватив проекты. Сволочь. Но неважно, тогда все, у кого не было секретности, бежали. Или пересаживались на гранты, что примерно одно и то же. А мы с грифом остались на голодном пайке. Унизительное, недостойное время. Но ведь необходимое, согласитесь. И вдруг жена объявляет, что нашла работу. Первой вступила на путь коммерции именно она. Странно, правда, хотя я давно заметил, что женщины в момент кризиса мобилизуются быстрее мужчин. Те, наоборот, раскисают. У нее со спецшколы остался хороший английский. Она взяла учеников. Это были в основном дети новых русских, тех, кто поднимал в районе водочную промышленность. Занимались у нас дома, сидели с учебниками или крутили пленку, разбирали тексты рок-групп. Смешно, правда, а ведь лучшего стимула для подростка не найдешь. И вышло-то все совершенно случайно, вот в чем дело. Один из учеников забыл у нас видеокассету. Его отец приехал за ней. В тот день нас отпустили из лаборатории после обеда. Я сидел дома. Сначала не понял, кто звонит снизу, что нужно. Нашел кассету, спустился, сунул в окно иномарки. Брезгливо так, с сознанием превосходства. А у самого поджилки тряслись, ей-богу. Я ведь этих новых русских только по телевизору видел. А он говорит, вы извините, что мы, что он. И на кассету кивает. И я вижу, что человек там вроде приличный. Так неудобно вышло. В общем, через порнуху я познакомился с будущим шефом. Мы потом долго вспоминали на пьянках эту историю. Работал он в Москве, в банке. Контора расширялась, они набирали людей с головой. Не буду вдаваться в подробности, но уже через неделю меня взяли. Я стал каждый день ездить в Москву. Сначала своим ходом на автобусе, потом на машине. Через полгода об институте было забыто. я полностью окунулся в банковское дело. Тогда на заре бизнеса побеждал тот, кто умел думать на два шага вперед. С моей математикой у меня в этом смысле проблем не было. Мы пошли в гору, даже после дефолта. Я снял квартиру в Москве, стал часто оставаться. Или жена приезжала ко мне, и мы ходили по ресторанам, они тогда плодились с невероятной скоростью. Какие планы? Мне нравилось жить дома, за городом, но работа не позволяла часто бывать там. А жена не хотела перебираться в Москву, менять сыну школу. Однако скоро все разрешилось естественным образом. Однажды из банка меня отправили в Швейцарию на курсы. У одного из сотрудников заболела дочка, и вот я поехал. Молодая, симпатичная, не глупая. Домашняя, но с железной хваткой, только что из плешки. Свободно по-немецки, по-английски. Специалист по валютным операциям. В моем возрасте достаточно, чтобы потерять голову. Я влюбился. Горы, лыжи. Роман закрутился стремительно, сходу. Все ведь было тогда на скорую руку. Спешили, чтобы успеть, не упустить. Как будто живем последний день. Каждая минута, как сутки. Ну, вы помните. Мы стали встречаться, потом я объявил жене. Она сказала, что знает, и что сама встречается с другим человеком. Сын к тому времени уже поступил, расстались без скандала, но неприятный осадок остался. По моим подсчетам выходило, что жена изменила мне раньше. А значит, муки совести, все мои терзания оказались впустую. Я оставил им коттедж, который выкупил у академика, того самого, сбежавшего в Америку. За это время он его приватизировал, и мои вселились в бункер с видом на озеро. Я же с молодой женой обосновался в столице. Несколько лет мы жили просто прекрасно. Объездили весь мир, купили квартиру в Толмачевском напротив Третьяковки. Она, как и я, любила за Москворечье. Считала, что гнида-лужок сюда еще не добрался, и Москва сохранилась. Завели дом в Яхраме, яхту в Черногории. Собственно, именно благодаря жене наш бизнес вышел на новый уровень. Когда ты понимаешь, что смысл больших денег не в роскоши, а в свободе, в том числе и творческой, которую они тебе дают. Но по молодости ей хотелось еще и еще больше. И она открыла новое дело. Отдельно от меня, самостоятельно. Я же продолжал курировать то, что было. К тому времени мы немного поостыли друг к другу. Все чаще отдыхали порознь. Вскоре она купила себе квартиру на Никитской. Стала там отдельно проводить время. Могли не видеться месяцами. Я был одинок, да, но, несмотря на одиночество, жизнь оставалась интересной, наполненной. И только одна вещь не давала мне покоя. Одна мысль, одна идея. Как я уже сказал, к деньгам, которые на меня свалились, я относился спокойно. В зрелом возрасте, с образованием, ну, вы понимаете. Однако все чаще я думал, что мое богатство принадлежит не только мне. То есть оно законно и заработано мною. Но есть масса людей, без которых ничего бы не состоялось. Просто не вышло бы, и все тут. Не срослось. Они, эти люди, винтики, из которых сложился механизм моей удачи. Цифры в великолепном уравнении. Статисты, без которых спектакль не закончился бы столь блестяще. И нужно собрать их вместе. Отблагодарить хоть как-то. Мне казалось, что такие люди должны иметь что-то общее. Что они просто не могут быть чужими друг к другу. Раз все они сошлись в одном уравнении, значит, должны сойтись в реальной жизни. Познакомиться, подружиться. Нужно создать нечто вроде клана, большой семьи, решил я. Приближался мой юбилей, и я решил действовать. На одном из крошечных островков, в Сиамском заливе, мне сняли виллу. Я составил список, и мои секретари принялись за дело. Поиск требовал огромных усилий, скажу честно. Но при современных технологиях отыскать человека из прошлой жизни оказалось все-таки возможным. И уже через неделю подтверждение прислали почти все участники торжества. Первым нашелся любовник моей жены. Они расстались тогда же, но если бы не он, жена вряд ли отпустила бы меня с такой легкостью. Дальше шел учитель, гонявший нас по алгебре. Теперь он сидел на пенсии. Мы отыскали редакторшу городской газеты. Она служила в управе. В школе я мечтал стать журналистом, пришел в редакцию. Но дама сразу отвергла мои заметки, и я стал тем, кем стал. Актер, сыгравший подростком мальчика-вундеркинда. Это он заразил меня страстью к науке. Школьный приятель, которому я помогал с контрольными. Я вспомнил, что давным-давно, обрывая сирень для девушки, сломал ногу. И за неделю в постели подготовился к Олимпиаде, где стал победителем. Ее, эту 50-летнюю девушку, мы нашли тоже. Кто еще? Парень, сын нового русского, который забыл у нас кассету. Дочка сотрудника банка. Если бы она не заболела, не видать мне Швейцарии. Официант из ресторана, который перепутал счета. И так далее. Академик, чей коттедж я выкупил для жены, написал, что болен, но готов прислать внука. Надо сказать, что многие из тех, кто не мог приехать, предлагали родственников. Но родственники, как вы понимаете, нам не требовались. Наконец, все было готово. Каждый получил билеты на самолет, деньги. В аэропорту их встречали, везли по морю на остров. Я решил прилететь в день юбилея. Пусть пока поживут в одиночестве, позагорают, познакомятся. У меня была возможность наблюдать за ними из Москвы. Веб-камеры снимали в доме и на пляже. Честно говоря, первый раз мне трудно было скрыть волнение, но, к своему стыду, ни одного из тех, кого снимала камера, я не узнал. Это были совершенно чужие люди, да и знакомиться они не спешили, держались отчужденно, враждебно. Только двое играли в бильярд и выпивали, а под вечер скрылись на дальнем конце пляжа. Я воспрянул. Все-таки первая ласточка. Кто эти люди? Мне доложили, это парень с фуникулера и актер. Позже секретарь краснее показал мне другие кадры, и я понял, что на острове, прямо на наших глазах, сложилась счастливая гомосексуальная пара. Наконец я отправился к ним. Но чем ближе подходил к острову катер, тем больше возникало сомнений, как мне с ними разговаривать, какой тон выдержать. Секретари составили справки, и в самолете я тщательно ознакомился с биографиями. Но даже это не спасло нас от катастроф. Меня встретили аплодисментами, хлопнули пробки. Кто-то полез целоваться, кто-то стал тянуть в сторону. Актер произнес монолог из фильма. И я поразился голосу, который чудом сохранился в этом обрюзгшем теле. Старик из школы вручил оправленный в кожу учебник алгебры. У швейцарца нашлась модель фуникулера из альпийской сосны. Одноклассница привезла бирюзовый уральских мастеров куст сирени. Остальные подарки были в том же духе. За время вечеринки я поговорил с каждым. Спрашивал про детей, родственников, о работе. Однако моя осведомленность вызывала у гостей настороженность, как если бы готовился подвох. Злая шутка. И они замыкались, уходили в себя. Сославшись на усталость, я ушел в номер. Судя по всему, первый блин получился комом. Следующий день мы провели на пляже. Мой оптимизм быстро улетучивался. Я видел, что от прежних людей ничего не осталось. В оболочку вселились незнакомые существа и выдают себя за тех, кого я знал когда-то. Неважно, выдают, фальшиво. Как плохие артисты, которые устали играть роли и вот-вот сорвут маски. Сначала они еще держались, но потом компания стала распадаться на фракции. Одни боролись за право эксклюзивной дружбы со мной, заискивали. Другие держались подчеркнуто независимо. В день приезда меня соблазняла дочка сотрудника. На завтра девушка с сиренью устроила вечер воспоминаний, который тоже чуть не закончился постелью. В третью ночь за мной приударил актер, из-за чего работник фуникулера устроил сцену. Остальные участники юбилея под разным видом просили денег или демонстрировали собственное превосходство. На пятый день я стал испытывать странное ощущение. Так бывает после невкусного ужина в дорогом ресторане, как будто вышел из-за стола голодным. И я понял, что идея провалилась, что надо сматывать удочки. Тогда-то в нашей истории произошла развязка. Как по заказу, эффектная, непредсказуемая, божественная погрешность в моем уравнении, которое все расставило по своим местам. Все было очень просто. Ранним утром охрана оповестила, что в океане зафиксированы толчки и что волна будет на острове через 2 часа. Я приказал отключить в номерах телевидение. Сеть. «Насколько человек готовить катер?» — спросил мой капитан. «Уволить бы его за такие вопросы». «На одного», — ответил, пожав плечами.
Глеб Шульпяков. Фрагмент из нового романа «Цунами». Авторское чтение по сигнальному экземпляру. После краткого выпуска новостей на волнах свободы мы продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» — это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости — люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Россия по-прежнему возражает против размещения элементов ПРО США в Польше и Чехии, заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Сочи с американским лидером Джорджем Бушем. Вместе с тем Путин выразил готовность согласиться с предложенными США конструктивными мерами по укреплению доверия. В Москве отпущены почти все активисты, запрещенные национал-большевистской партии, задержанные накануне на Красной площади во время проведения несанкционированного митинга в поддержку политзаключенных. Об этом Радио Свобода сообщил пресс-секретарь НБП Александр Аверин. В российской столице сегодня проходит конференция активистов левой оппозиции. В ней участвует более 250 делегатов из 60 регионов России. На форуме обсуждаются проблемы сотрудничества правой и левой оппозиции с тем, чтобы совместно противостоять, как было заявлено, всем антиконституционным действиям нынешней власти. В Лондоне полиция арестовала двух участников акции протеста, которые пытались погасить прибывший в британскую столицу огонь Пекинской Олимпиады. Группа манифестантов протестовала против политики китайских властей в Тибете, где недавно были подавлены массовые выступления местных жителей. Волнения в Тибете и других китайских провинциях показали всему миру, что тибетскую проблему нельзя игнорировать, заявил Далай-лама, живущий в изгнании в Индии. Британская полиция расследует возможную попытку отравления бывшего резидента КГБ в Великобритании Олега Гордеевского, сообщает газета Mail on Sunday. По ее данным, в ноябре Гордеевский был госпитализирован в бессознательном состоянии и какое-то время был частично парализован. Гордеевский заявил, что его пытался отравить некий российский гражданин, посетивший его дом в графстве Сурей. На юге Афганистана в столкновениях с силами НАТО и афганскими войсками убито 15 боевиков.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Книжная весна». Разговор о чтении с теми, кто и читает, и пишет книги. Мой собеседник – историк Олег Будницкий, специалист по терроризму в истории русского революционного движения, составитель и редактор большого числа книг по русскому зарубежью. Последняя книга Будницкого – «Российские евреи между красными и белыми». Олег Витальевич, для начала, каковы ваши читательские предпочтения?
Есть известный афоризм, не помню, а кажется, Козьма Прудкова, да, что специалист подобен флюсу, его полнота односторонняя. И вот, к сожалению, я уже, наверное, лет 20, может быть, чуть меньше, являюсь вот таким зацикленным на российской истории человеком, который пишет о истории России второй половины 19 и первой половины 20 века, да, и немножко позднее. И поскольку писание предполагает чтение по этому предмету, то вот на эту тему в основном и читаю. Причем, наверное, в равной степени как какие-то опубликованные материалы, документы или исследования, так и архивные, то есть те, которых еще в основном не касалась рука человеческая, кроме тех, собственно, кто их написал, и глаз человеческий не видел. Поэтому я такой своеобразный читатель, хотя не чужд и, так сказать, мирского, и иногда заглядываю в нечто не столь сугубо относящееся к моей специальности. Но если говорить о новинках, то в основном все-таки слежу за тем, что касается меня лично и моих интересов. Но вот в силу, если говорить о чем-то отстоящем от, скажем, такого профессионального чтения, перечитал недавно целый ряд мемуарных книг людей, которые писали о советском времени, вы даже более точно писали о военном пути советских людей. Ну, люди все известные, Борис Луцкий, Наум Коржавин, Анатолий Рыбаков, Лев Копелев. Так случилось, это было связано с одной работой исторической, понимая немножко новая тема там о Второй мировой войне. А вообще, возвращаясь к вашему вопросу, то я немножко ушел от него, да, собственно, какие более узкие проблемы, которыми я занимаюсь и интересуюсь. Раньше это была история революционного терроризма в России. В последние годы это в большей степени история гражданской войны. И вот на эту тему я написал книжку «Российские евреи между красными и белыми» вышла 3 года назад, уже чуть меньше 2,5. И вот, не поверите и не смейтесь, 1 апреля вот закончил книгу, которая называется «Колчаковское золото». Такая как бы сенсационная тема, но, в общем, писалась эта книжка не для того, чтобы произвести сенсацию или, упаси Господи, найти какую-нибудь золотую шахту в тайге. Мне теперь известно, что такой никакой шахты нет. А посмотреть, каким образом происходило финансирование белого движения, как умудрились Колчак и его финансисты, имея единственное преимущество перед большевиками, больше половины золотого запаса Российской империи, это преимущество не использовать, точнее, использовать только частично. Что с этим вот золотом произошло, каким образом оно было превращено в иены, фунты стерлингов, французские франки и американские доллары, куда эти деньги делись, на что были потрачены, где их прятали, кто их прятал. Ну, в общем, такая детективная история на самом деле получается, в то же время пересекающаяся с важнейшими, с моей точки зрения, политическими проблемами истории России, не только политическими, социальными, какими угодно. Вот, собственно говоря, такие интересы. Но в связи с этим вот и книжки всякие читал. Если говорить то, что касается истории колчаковского золота, то 99 с лишним процентов — это макулатура, честно говоря. Но надеюсь, что вот та книжка моя, которая выйдет в этом году, до октября, во всяком случае, в издательстве «Новое литературное обозрение», она, в общем, убьет эту макулатуру, хотя макулатура бессмертна, и будет занимательным чтением не только для профессионалов, но и для тех, кто, говорят, интересуется отечественной историей.
Тема колчаковского золота, конечно, большая, но можно вас попросить хотя бы коротко разобраться с тем упорным мифом о русских золотых запасах за границей. Покойный историк Владлен Сироткин посвятил много страниц тем запасам, которые, по его словам, лежат где-то в европейских банках на специальных счетах и с годами пухнут и пухнут, и денег, мол, там уже столько, что если Россия вернет себе это золото, то последний бомж сможет мазаться черной икрой, а бомжихи будут кутаться в соболя. Есть ли какая-то правда в том, что писал профессор Сироткин?
Ну, я должен разочаровать любителей искать деньги в чужих карманах и зарубежных банках. Увы, все эти деньги были потрачены. Никто, никакие злодеи их не украли. Они находились в распоряжении российских дипломатов и финансовых агентов за рубежом. Большая часть их была потрачена еще в предгражданской войне на закупку вооружения, снаряжения разных прочих, мундирования, обуви и так далее, разных прочих важных и нужных вещей для войск Колчака и Деникина, части Юденича в меньшей степени, и Северного правительства. Кстати, закупали не только вооружение, были поразительные вещи, закупали микроскопы, например. Микроскопы и даже заказывали школьные учебники за границей, но их не успели доставить, насколько я помню. Что касается Сироткина, ну, знаете, о покойниках как-то не принято плохо говорить. Я при его жизни написал целый ряд статей, в которых, ну, назвать это полемикой нельзя, понимаете, полемизировать с человеком, с которым говоришь на одном языке. Увы, книги Сироткина — это макулатура. Макулатура и то, что там написано, это полнейшая чушь. К сожалению, автор этих произведений был очень плохо знаком и с источниками, и с исторической литературой, никогда не бывал в архивах. И я просто приведу пример вот таких чудовищных ляпов, которые содержатся в его книжках, которые, кажется, до сих пор продаются. Ну, например, как величайшую сенсацию он опубликовал некую справку, написанную неким Моравским, министром финансов одного из сибирских правительств, которая просуществовала 3 дня. В этой справке так было обозначено, что вот русское золото за рубежом. Несколько газеты российские напечатали, и на фразации одной из книг опубликована эта справка. Юмор ситуации в том, что это конспект исследователям известной книги Погребецкого о денежных знаках денежного обращения в Дальнем Востоке. Эта книга вышла в 1924 году. Те сведения, которые были выданы за сенсацию, это, оказывается, всего-навсего конспект книжки, которую делал для себя когда-то вот этот самый финансист, желавший что-то из золота ухватить. Или другой перл, например, о том, что необходимо вернуть золото, которое было отправлено в Швецию временным правительством накануне революции, действительно так, на сумму почти 5 миллионов золотых рублей. И даже в книге, в одной из книг Сироткина, там написано: «Смотри подробности в архиве КГБ, операция «Крест». Ну, прямо занимательно до ужаса. Проблема только в том, что вопрос об этом золоте был урегулирован еще наркоматом финансов СССР и шведским правительством в 1932 году. И по этому соглашению часть золота осталась в Швеции, часть денег, те, которые она стоила, пошли на компенсацию долгов, которые Швеция стала должна еще царское правительство, временное правительство, за там услуги шведского Красного Креста, некоторые перевозки. А оставшиеся суммы, там в размер был более 3 миллионов крон, были кредитованы советскому правительству. На эти деньги советское правительство что-то там в Швеции закупало. То есть вопрос был урегулирован еще в 1932 году. Ну, это не колчаковское золото, но это я показываю просто уровень этих работ. Они стоят не больше, чем бумага, на которой они напечатаны, к сожалению. Ну, вот это было такое время, знаете, 90-е годы. Я не принадлежу к тем, кто хаит 90-е годы. Это было замечательное революционное время со своими проблемами, разумеется. Но какая революция без проблем? К счастью, эта наша революция прошла почти без крови. Во всяком случае, обошлась меньше крови, чем могло бы быть. И вот в эти годы, если вы помните, среди прочих бедствий, которые обрушились в нашу страну, было падение цен на нефть. И мы были всем должны, занимали, жили на этой игле финансовой МВФ. И вдруг... Вот такое счастье, где-то миллиарды нас ожидающих, конечно, хотелось верить. Конечно, люди с большим интересом это читали, всем было интересно, и даже некоторые правительственные чиновники всерьез в эту ерунду верили. Но в основе было то, что эти документы о судьбе золота, в том числе о том, кому, за сколько, почем, когда и как это золото было продано, на каких условиях оно было депонировано в зарубежных банках под соответствующие займы. Эти все вещи, конечно, были за всеми печатями. Российская дипломатия, конечно, эти сведения не публиковала. Документы в пражский архив не передавала. Я напомню, что в Праге был русский зарубежный исторический архив. И, как когда-то остроумно заметил Василий Маклаков, российский посол в Париже, который имел самое прямое отношение к хранению остатков российских денег и их расходованию, он, например, не передал свой архив и посольский архив в Прагу, потому что, как он писал еще в 20-е годы, Прага находится чересчур близко от Москвы. Как в воду глядел. В 1945 году русский заграничный исторический архив был подарен, в кавычках, конечно, правительством Чехословакии Советскому Союзу. Был доставлен в Москву. Закрыто это исследование, зато тщательно изучался спецслужбами, потому что там искали какие-то данные о иммигрантах. Многие из них были живы и отнюдь не любили советскую власть. Поэтому эти материалы были взяты в разработку, были для исследователей закрыты, даже тогда, когда они уже не имели оперативного значения, имели сугубо исторический интерес, и только открылись в 90-е годы. Но как раз в Прагу ничего такого не передавали. А передавали далеко отстоящие от Москвы архивы, в Гуверовский архив, что в Стэнфордском университете в Калифорнии. И когда возник Бахметьевский архив в 1951 году в США при Колумбийском университете, туда был ряд документов доставлен. Ну и уже совершенно неисповедимыми архивными путями, но об этом я могу говорить долго, но два слова буквально, в часть материалов, причем раскрывающие самые последние страницы истории вот этого русского золота и денег, вырученных за него, оказались в русском архиве в Лидсе, Великобритании. Кто мог подумать? Причем в том фонде, где эти материалы оказались, там нигде не написано, что смотрите документы по финансовым делам или по судьбе там, русского золота или еще чего-нибудь. Так получилось, что архив Земгора, то есть Земского городского комитета помощи российским гражданам за границей, попал в Лидс. Он хранился во Франции, и, в конце концов, оказался в русском архиве в Лидсе усилиями великого собирателя Ричарда Дэвиса и, в общем, желанием этих самых земгоровцев, которым негде было его хранить. И вот этот архив стоял некоторое количество лет, скажем так, неразобранный. 200 коробок было, бумаг таких, больших коробок. Каждая, чтобы для тех, кто работал в зарубежных архивах и представляет, что такое архивная коробка, да, это больше, чем обычная коробка. В такую коробку помещается примерно 3-4, материала на 3-4 стандартных архивных коробки. То есть огромный архив, минимум 600 архивных коробок. И вот мне повезло вместе с Ричардом Дэвисом принимать участие в разборе этих бумаг. Вот среди них я нашел сверхсекретные документы, ну, уже, так сказать, сейчас это ни для кого не секреты ценности, это как бы материально не представляет, представляет интерес исторический. Вот там я нашел эти самые последние бумаги Маклакова, российского посла в Париже 17 по 24 год, а потом бессменного главы Офиса по делам русских беженцев и представителя мигрантского комитета в Париже. И вот среди его бумаг находятся записи, находится переписка, в которых раскрывается до конца, или почти до самого конца, судьба этих денег, когда-то полученных от продажи золота, так называемого колчаковского золота. Доведена эта история до 1957 года. Вот такая долгая и длинная история колчаковского золота. И я надеюсь, что после выхода моей книги, вот в этой истории занимательной, будет поставлена точка, и последняя глава недописанной в истории русской гражданской войны будет завершена.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Книжная весна. Мой собеседник – историк Олег Будницкий, с которым мы ведем беседу о чтении. В данном случае профессионального чтения. Олег Витальевич, книг об эмиграции издано в последние годы море разливанное. А как, с вашей точки зрения, стали ли исследования о диаспоре полноценным направлением в исторической науке?
Пока, с моей точки зрения, нет. У нас, я имею в виду, в России вышло очень большое количество работ по истории эмиграции. Но, понимаете, сначала это было просто, я бы сказал так, ну, узнавание и знакомство, что ли. Много чего перепечатывалось. Перепечатывались те вещи, которые как бы давно уже в мире были известны. Сначала это была, собственно, проза, поэзия, мемуары и так далее, уже опубликованные. Кое-какие архивные документы, но не так много, гораздо меньше, чем бы хотелось и предполагалось. И вышел ряд работ, монографий, сборники. Вы знаете, ну, шедевров среди них нет пока что, с моей точки зрения. Объясняется это, с моей точки зрения, двумя моментами. Один – это профессиональный. Профессиональный. Все-таки надо преодолеть наследие, с одной стороны, советской исторической науки, которая давлеет все еще над многими профессионалами, так? С другой стороны, на смену вот этой марксистско-ленинской методологии пришло то фактография, да, значит, давайте вот мы просто расскажем, как было дело, как будто это возможно без определенного подхода к материалу, да? И, в общем, получилась такая некоторая мешанина, с моей точки зрения. Это один момент. Другой момент – это то, что исследователи не всегда видят общую картину. Я имею в виду в данном случае уже документы. Эмигрантские документы рассеяны по нескольким архивохранилищам, и три важнейшие среди них – это, конечно, Государственный архив Российской Федерации, там, где находится Русский зарубежный исторический архив, это Гуверовский архив, уже упомянутый мной, и Бахметьевский архив. Если вы не работаете во всех этих трех архивах, то вы не можете, как правило, написать что-то серьезное по тем или иным проблемам истории эмиграции. К этому я бы добавил Русский архив в Лидсе в последнее время, коллекция, которая постоянно пополняется. Но вот эти вот три важнейших, без работы во всех трех архивах, написать что-то серьезное по тем или иным проблемам эмиграции, ну, за некоторым исключением, трудно, с моей точки зрения. Это же касается истории революции и гражданской войны, особенно гражданской войны, ибо архивы Белого движения в значительной степени находятся за рубежом. В Гарфе находятся архивы колчаковского правительства, колчаковского движения, а в, скажем, в Гуйровском архиве находятся архивы Белого движения. Коллекция Врангеля – это по существу архивы Белого движения, включая материалы Деникина. И там целый ряд других личных фондов, генерала Миллера, и Юденича, и российских посольств за границей, через которые шло снабжение Белого движения, дипломатическое и политическое обеспечение и так далее. Ну, а история Белого движения неразрывно связана, опять-таки, с историей эмиграции, с военными организациями эмигрантскими и так далее и тому подобное. То есть, пока, с моей точки зрения, история эмиграции не написана. Есть хорошие отдельные работы, но работ подобных, может быть, работе Марка Раева о культуре русской эмиграции, да, «Россия за рубежом», пока что на горизонте не видно, сказал бы я так. Ну и заключая свою, может быть, не очень последовательную, немножко хаотичную речь в отношении изучения истории эмиграции, скажу, что серьезную, важную и нужную роль в изучении эмиграции, прежде всего культуры эмиграции, играл и играет альманах «Диаспора», основанный Владимиром Аллоем и продолженный вот Татьяной Притыкиной и Олегом Коростелевым. Вышло 9 томов, и вот выйдет последний, заключительный, к сожалению, подводящий, так сказать, итог. Вот эти 10 фундаментальных томов – это очень важный вклад в изучение истории эмиграции, особенно потому, что там показано не только, что надо делать, но и как надо делать. Это тома отлично подготовленные, очень высокопрофессиональные.
В программе «Мифы и репутации» на «Волнах свободы» разговор с историком Олегом Будницким. Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Книжная весна». Мой собеседник – историк Олег Будницкий, с которым мы ведем беседу о чтении. В данном случае – профессиональном чтении.
Олег Витальевич, вообразим себе, что к вам приходит студент, который хотел бы заняться историей русской эмиграции. Что вы посоветуете ему прочесть и каким перспективным направлением заняться?
Ну, это два вопроса в одном. С чего начать чтение, да, и какие направления изучать? Я бы посоветовал, не сочтите, что это мода, которая сейчас в исторической науке у нас, ну, не только в нашей, существует, я бы посоветовал изучать повседневную жизнь эмиграции. Понимаете, ведь мы изучали элиту. Ну, это естественно, это самое яркое, это бросается в глаза, и мы знаем, что есть там книги, публикация о Набокове, Бунине, Цветаеве и так далее. И это естественно, это выигрышно, это нужно, это ярко, это вечно, да? Но ведь эмиграция — это сотни тысяч людей в разных странах. А как жили вот эти казаки или солдаты, или младшие офицеры, оказавшиеся за границей, или просто гражданские беженцы? Как у них было с языками? Как они зарабатывали на жизнь? Ну, всем известно про там, полковников, водителей такси, условно, да? Ну, а дальше-то что, кроме них? Это очень... Каково было правовое положение беженцев в разных странах причем? Какова была, я бы сказал, эмиграция второй и третьей волн внутри первой волны эмиграции? Я имею в виду перемещение в разные страны. Ведь из Германии двигались во Францию, из Франции в США, так? Это очень и очень любопытно. С моей точки зрения, посмотреть вот на эти вещи. В политической истории эмиграции очень много недоисследовано. Было множество групп, группочек, партий, которые постепенно, конечно, вымирали, в биологическом смысле этого слова, иногда в идейном. Но в то же время люди думали о России, думали о том, что здесь будет после большевиков, строили какие-то планы. И, вы знаете, сохранилось очень много интереснейших текстов. От каких-то проектов государственного устройства России до, например, проблемы денежного обращения. Была такая группа отставных деятелей финансового ведомства, которая собиралась, читала доклады. Это просто блеск, это вот бери и сдавай подряд, это материалы по истории русской экономической мысли. Среди тех, кто обсуждал эти проблемы, были Каковцов, например, министр финансов многолетний, глава правительства России некоторое время, Бернацкий, последний министр финансов временного правительства, потом глава финансового ведомства у Деникина и Колчака, видные банкиры и так далее. Вот люди собирались, обсуждали, строили какие-то планы. Я бы по этой вот истории мысли в эмиграции и по истории, может быть, экономической мысли дал бы, условно говоря, тему какого-то гипотетическому студенту. К сожалению, этих гипотетических студентов как-то не очень материализуются, я бы сказал. Чем бы еще бы я посоветовал бы заняться, это предпринимательством эмиграции, бизнесом эмиграции. То, что, мне кажется, было бы интересно и актуально, может быть, и для нынешнего времени. Вот люди оказались выброшенными на чужбину. Что стало с этими банкирами, фабрикантами, заводчиками? Во что они превратились? Стали ли они шоферами такси, или они все-таки сумели как-то продолжить свою деятельность в эмиграции? В основном, конечно, эмиграция – это история неудач, но не только. Были удачные вполне карьеры, некоторые были замечательные, как бывшего министра финансов, но он, конечно, был в особом немножко положении, Петра Барка, который стал видным банковским деятелем в Англии и стал там баронетом даже, да, вот история Парамонова, которую мы когда-то с вами обсуждали, как он в Берлине купил пустыри, в условиях гиперинфляции, когда земля практически ничего не стоила. И вот казак с Дона, да, понял, что будет развиваться автотранспорт. И там построил автозаправки, построил ремонтные мастерские какие-то, и на этом поднялся. Поднялся и стал, в общем-то, вполне состоятельным человеком. Кое-какие деньги давал на борьбу с большевиками. И так можно посмотреть по целому ряду вот таких вот фигур, и видных, и невидных, что с ними в эмиграции стало. Это мы говорим о первой всей волне, да? Очень плохо изучена, с моей точки зрения, вторая волна. Вторая волна, мы даже толком не знаем, сколько их на самом деле этих людей было. Какие именно страны они рассеялись, да? Очень интересная тема – это встреча двух эмиграций, первой и второй. Это встретились люди из двух разных миров совершенно. Они вообще иногда не понимали просто друг друга. Не понимали не потому, что они говорили на разных языках, в прямом смысле этого слова, они говорили по-русски, но они не понимали хода и образа мысли нередко друг друга. И были довольно интересная и временами жесткая полемика. Очень любопытно, скажем так, вот такой сюжет отношения к власовскому движению, например. Одни в эмиграции его категорически не принимали, считая, что это пособники нацистов, и с ними просто вообще не о чем говорить, нельзя сидеть за одним столом. А другие считали, что это люди, которые избрали путь борьбы против большевизма в тех условиях, в которых они оказались. И поэтому надо к ним относиться с пониманием и учитывать те обстоятельства, в которых они были. Вот тоже любопытнейший сюжет. Конечно, очень много можно писать и говорить об истории печати в эмиграции. от самых важных изданий, как «Последние новости», ну, погодите, сегодня есть блестящая публикация вот Лазаря Флейшмана, многотомная, да, по «Последним новостям», по «Возрождению», ну, начиная вот от печки. На какие деньги это издавалось, да? Как это печаталось? Какова была конкуренция, к примеру? А интереснейшие есть вещи. Вот я читал там переписку Милюкова, очень любопытные вещи узнал. Кстати, вот немножечко от колчаковского золота досталось Милюкову на издание «Последних новостей» через посла Бахметьева, который давал ему деньги. Вот. И у нее была конкуренция очень жесткая в начальный период существования с общим делом Бурцева. А Бурцев, тот самый Владимир Львович Бурцев, знаменитый, который разоблачил Азефа, такой революционер и прочее, он в гражданскую войну был такой же пламенный, но если не контрреволюционер, то, во всяком случае, сторонник белых движений. И общее дело получило субсидию у Деникина, потом от Врангеля. И вот у них была жесткая конкуренция, и что, например, делал Бурцев и его соратники? Они договаривались с киоскерами французскими, чтобы те не брали на продажу «Последние новости». И, в общем, что-то там пытались какие-то диверсии делать в типографии, ну, не в прямом смысле этого слова, как-то с рабочими договариваться или перекупать там типографии, чтобы они не издавали «Последних новостей». Вот такая шла конкурентная борьба в таком американском стиле, я бы сказал, да? Ну, как у нас принято видеть американскую конкуренцию. Эти вот вещи никто не изучал и не рассматривал. Вот эту закулисную сторону эмигрантской печати. Ведь чтобы выходить, газета или журнал должна иметь деньги, бумагу, договоры с типографиями, систему распространения и так далее. Очень любопытный, с моей точки зрения, уже я не знаю, сколько раз сказал слово «любопытный», но любопытство — это главная движущая сила историка. Есть любопытство — будет историк. Нет любопытства — это не историк, а, так сказать, пикейный жилет. Так что тем много, студентов мало. Вот в чем проблема.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня чтению. У нашего микрофона были москвичи, поэт и прозаик, эссеист Глеб Шульпиков и историк Олег Будницкий. Режиссер Андрей Амочкин. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным.
Да. Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».